Сегодня я хочу прочитать целую главу из Евангелия от Матфея. Эта глава повествует нам как раз о том событии, которое отмечалось на этой неделе, а именно о крещении Иоанновым и крещении Господнем. Давайте мы обратимся. Итак, третья глава Евангелия от Матфея. «В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит: „Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ибо Он тот, о котором говорил пророк Исаия: „Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, сделайте прямыми стези Его“. Сам же Иоанн имел одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, а пищей его были акриды и дикий мед. Тогда Иерусалим и вся Иудея и вся окрестность Иорданская приходили к нему и крестились от него в Иордане, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: „Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. И не думайте говорить в себе: „Отец у нас Авраам“, ибо говорю вам, что Бог может и камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Я крещу вас в воде в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я недостоин понести обувь его, и он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым“». Вот я сейчас маленький перерыв сделаю, потому что дальше как раз идет уже описание непосредственно вот того события. Но здесь это, ну, можно сказать, предыстория того, что произошло чуть дальше. И чтобы вот понять то, что произошло дальше, давайте немножечко поразмышляем об этой предыстории. Вот был Иоанн. Помните, кто такой Иоанн Креститель? Священное Писание нам описывает его, описывает одно Евангелие описывает нам его рождение. И Иоанн Креститель фактически был родственником Иисуса Христа. И он родился на 6 месяцев раньше, чем родился Христос. Его рождение – это тоже было чудо. Конечно, не такое чудо, как Рождество Христово, поскольку Христос родился через непорочное зачатие. В истории с Иоанном Крестителем было немножко по-другому, но все равно было чудо, потому что его родители, они были достаточно пожилыми, и уже они не ожидали того, что у них появится ребенок. И когда было дано это обещание ангелам Захарии, его отцу, он даже так где-то в глубине души рассмеялся: как же так, как это возможно такое? Но Священное Писание нам приводит много случаев, когда такое было возможно, и мы вспомним даже вот Авраама, который долгое время ждал исполнения того Божьего обещания, которое Бог дал ему о рождении сына Исаака, и его супруга Сара родила, когда он уже был уже пожилой женщиной. Вообще представить, например, в наше время, чтобы женщина в таком возрасте могла родить, это просто невозможно. Примерно такая ситуация была и с родителями Иоанна Крестителя, поскольку они тоже были пожилыми людьми и уже не ожидали того, чтобы у них может родиться ребенок. Но это был не простой ребенок, это был Божий пророк, это был Божий посланец, который, как здесь сказано, он пришел, он был глас вопиющего в пустыне, который являлся, это как исполнение пророчества пророка Исаии: „Приготовьте путь Господа, сделайте прямыми стези его. То есть это был тот человек, который шел перед Христом, и задача которого была в том, чтобы приготовить почву, приготовить людей к тому, что придет Спаситель, что придет Мессия. И мы помним, что даже когда родился, мы помним, что Захария на время был даже лишен речи, потому что он не поверил ангелу, и Захарии было сказано, будешь молчать до тех пор, пока не родится, пока не исполнится это пророчество. И когда его спросили о том, как назвать своего сына, он сказал, назвал имя Иоанн, а это было в то время не в традиции еврейских семей, поскольку у евреев имена назывались, использовались имена родственников, а среди родственников Захарии не было людей, не было предков с именем Иоанн. И тем не менее Захарий написал, что он будет Иоанном, и вскоре он получил обратно дар речи. И вся эта ситуация была удивительна, я думаю, что для людей, окружавших эту семью. И также она была удивительна и для самого Иоанна, для самого Захарии, его супруги, потому что это была удивительная ситуация, и это было чудо Божье. И через некоторое время Мария встретилась с матерью Иоанна будущей. Они еще обе были беременными. И тогда взыграл младенец, как говорится, в Священном Писании, в чреве. И Иоанн уже тогда почувствовал то, что вот рядом Спаситель. И вот этот человек, прошло 30 лет с тех пор, и мы переносимся мысленно на Иордан, где Иоанн ведет такую большую, можно сказать, благовестническую работу. Причем активную благовестническую работу, которая заключается в том, что он призывает людей к покаянию. На самом деле он делает то, чем мы занимаемся и мы, когда мы благовествуем, мы говорим о том, что вот надо покаяться, что покаяние является самым важным шагом на пути к Богу. И то же самое делал Иоанн. Кроме того, Иоанн крестил. Он крестил тех, то есть погружал в воду или проводил омовение, по-разному можно перевести эти слова. Тех, кто каялся, он как бы запечатлевал вот этой вот печатью крещения. Это было своего рода такой акт внешней печати, которая удостоверяла внутреннюю перемену, которая произошла в человеке. В этом контексте довольно странно, на первый взгляд, звучат слова, обращенные к саддукеям и фарисеям. И увидев же Иоанн фарисеев и саддукеев, идущих к нему креститься, сказал: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева?» На самом деле, если первый раз читать этот отрывок, это может показаться странным. Вот приходят к нему люди, приходят каяться, обращаются к нему, обращаются к Богу, обращаются с просьбой принять крещение, и тут вот такие резкие высказывания звучат со стороны Иоанна Крестителя. Даже не просто резкие, а даже оскорбительные высказывания. Почему? Как так? Но дело в том, что Иоанн, он тоже был пророком, и он где-то был сердцевидцем, можно так сказать. И он видел сердца людей, которые приходили к нему. И он видел, что эти люди, они приходят просто потому, что все идут, и я иду. Раз вот такая традиция вот выработалась, да, все, видите, сказано, и весь Иерусалим, и все иудеи, и окрестность Иорданская. То есть все люди вокруг шли за Иоанном Крестителем, чтобы креститься. Потому что вот все и я. Вот знаете, сейчас такая по телевизору, я думаю, что многие из вас слышали о выставке, художественной выставке Серова. Такой знаменитый русский художник. И эта выставка, она проходила в России в течение нескольких месяцев, но как-то по телевизору прошел репортаж, что на этой выставке побывал президент, и прошла такая активная реклама о том, что много людей на эту выставку посещают, и с какого-то момента начался просто обвальное количество людей превысило то количество, которое может пропустить эта выставка. Многие люди не планировали и не, даже себе в планы не ставили посещать эту выставку. Но раз об этом сказали по телевидению, раз это все прорекламировали, раз все идут, очень многие люди пошли тоже, и получилось, вот практически люди там часами стояли. Я думаю, что среди людей мало было тех, кто действительно вот так вот серьезно занимается искусством и интересуется искусством. Я думаю, что было, но мне кажется, что большинство людей пошли просто по инерции, потому что вот все идут, и я иду. Вот так же и с Иоанном было, что многие пошли просто потому, что не ударить грязь лицом. Вот, а он пошел, он крестился, а как буду выглядеть я, если я не пойду, если я не приму это крещение? И вот даже вот эти духовные вожди, которые были достаточно гордыми и достаточно высоко себя оценивали духовно, даже они решили, что, ну, чтобы перед народом выглядеть достаточно, быть в выгодном свете, себя представить, мы примем вот это крещение. Но Иоанн разглядел их, вот эти тайные помыслы, и вот эти слова можно по-другому перевести так: сперва докажите своей жизнью, что вы действительно изменились, и тогда я крещу вас. Вот другими словами, так более мягкими, можно перевести эти слова Иоанна Крестителя. Иоанн Креститель крестил тех, кто искренне готов был покаяться в своих грехах, в своих заблуждениях, в том, в чем эти люди были виноваты перед Богом. Но мы помним, что фарисеи, вот, когда Христос, дальнейшее служение, в течение служения Иисуса Христа, мы видим, что фарисеи, в особенности фарисеи, они стали такого рода символом, символом лицемерия, символом какой-то неискренности перед Богом. И вот это впервые вот об этой неискренности сказано здесь. И первый, кто смог разглядеть эту неискренность, был Иоанн Креститель. И вот Иоанн Креститель говорит дальше в 11 стихе: «Я крещу вас в покаяние, но идущий за мной сильнее меня. Я не достоин понести обувь его, и он будет крестить вас огнем и мечом». Вот здесь Иоанн говорит о Духом Святым и огнем, прошу прощения. Да. И вот здесь, в этом отрывке, говорится о двух видах крещения. Крещение Иоаннова и какое-то другое крещение. Крещение, которое будет после того, как придет вот этот Спаситель. И как раз об этом крещении мы еще сегодня обязательно поговорим. Мы поговорим об этой разнице, которая была. И вот это все происходило, я думаю, что это происходило не один день, возможно, недели, может быть, месяцы перед пришествием Христа. Здесь не сказано, сколько, в течение какого периода. Вот. Возможно, это и год, и больше происходило. Вот была такой подготовительный этап пришествию Христа. И вот в один день произошло то, что ожидалось. То, что Иоанн Креститель предсказывал. Я думаю, что для самого Иоанна Крестителя это был тоже, пришествие Христа был тоже в некотором роде сюрприз. И в некотором роде, проповедуя о Христе, он, возможно, не до конца понимал саму сущность и как это все произойдет. Да, он знал, что придет Спаситель, придет Мессия, но как это будет и как это все произойдет, он не знал. И вот давайте мы прочитаем дальше с 13 стиха до конца главы. Это мы читаем 3 главу Евангелия от Матфея. Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иисус же удерживал его и говорил: «Мне надо креститься от тебя, ты ли приходишь ко мне?» Но Иисус сказал в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус вышел тот час из воды, и се отверзлись небеса, ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь и не спускался на него. И се глас с небес глаголящий: «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вот такое произошло, скажем так, результат вот этого всего служения Иоанна Крестителя заключался в пришествии Мессии. Я думаю, что для многих, кто был тогда на реке Иордан, это тоже было очень важным событием. И они обратили внимание на то чудо, которое произошло. Но главное, это было чудо, и это было важное событие для Иоанна Крестителя, с одной стороны, и для истории. Потому что именно это событие стало стартом, стало стартовой чертой, с которого началось публичное служение Иисуса Христа. Если мы внимательно читаем Евангелие от Матфея, то мы знаем, что до этого не описывается именно служение Иисуса Христа. А крещение – это такой стартовый момент. Вообще о жизни Иисуса Христа между его рождением и вот этим моментом Евангелие очень нам мало описывает. Мы знаем только историю, когда Христос в детском возрасте пришел в храм, и когда он потерялся в храме, занимаясь изучением священных писаний, разъясняя священные писания священникам, тем самым удивив книжников, тех людей, которые знали Священное Писание наизусть. Кстати, это тоже такой важный момент. Если сегодня мы с вами, у нас есть у всех Библии, и мы все имеем возможность каждый день их читать, и каждый день у нас есть доступ, то в то время это было все гораздо сложнее, и большинство людей вот так вот носить с собой Священное Писание не имели возможности. А даже если имели бы возможности, то вот так вот, как вот мы с вами, так вот открыть и почитать было очень сложно, поскольку Священное Писание чаще всего было в свитках. И для того, чтобы найти определенный отрывок из Священного Писания, это нужно было перемотать свиток. Помните, как раньше были кассеты, и когда нужно было, например, какую-нибудь песню послушать, нужно было ее перемотать. Вот. А иногда бывало так, что кассета заедала, и приходилось ее перематывать вручную карандашом. Ну вот, примерно подобную операцию приходилось проводить тем, кто хотел прочитать какой-то конкретный отрывок из Священного Писания. И большинство книжников и фарисеев в то время знали вот эти проблемы, вот эти сложности, их заставляли практически полностью заучивать Священное Писание. И часто они таким образом они себя избавляли от вот этой необходимости искать какие-то отрывки. Они знали. Да, они иногда на каких-то в синагогах на такое церемониальное чтение, да, действительно прокручивался вот нужный свиток и зачитывались слова, но чаще всего книжники это не зачитывали, а просто произносили по памяти. Они знали Священное Писание. Нам сегодня трудно себе представить, вот как вот эту вот книгу, в которой больше 1000 страниц, можно знать на память. Но человеческий разум, он на самом деле очень имеет большой потенциал, который мы часто не используем. И, возможно, если бы мы сегодня жили немножко в менее таких комфортных условиях, может быть, мы больше бы знали и помнили Священное Писание. Но, тем не менее, немножко отвлекся я, но Христос тогда общался со священниками в храме, и он показал свое знание, это было в 12 лет, когда Христу было, вот он показал свои знания, свою божественную сущность, хотя я думаю, что те, кто его слышал, не отдавали себе отчет, с кем они говорят. Даже я скажу больше, сама Мария и Иосиф, родители Христа, они не поняли до конца, весь смысл того, что происходило тогда. Но это еще не было публичным служением Христа. Публичное служение Христа началось именно с крещения. И вот смотрите, что здесь сказано. Иоанн не хочет преподавать крещение Христу. А почему он не хочет? На самом деле это логично. Как крестит Иоанн? Иоанн крестит в покаянии. То есть фактически он запечатлевает крещением покаяние человека. А Христу не в чем каяться. Какой смысл Христу принимать крещение? И что говорит Христос? А Христос говорит так, надлежит нам исполнить всякую правду. И эта фраза, она, ну скажем так, полностью закрывает уста Иоанну. Все, у Иоанна больше нет аргументов. И хотя Христу не нужно было принимать крещение в покаяние, но он принимает крещение, но уже другое крещение. Христос принимает то крещение, которое сегодня принимаем мы. Оно другое по сути, оно другое по содержанию. И об этом мы поговорим чуть позже. И дальше произошло событие, которое имеет очень важное значение для нас и вообще для мира, для христианского мира и для истории. Дело в том, что праздник Крещения Господня, у него есть еще одно очень важное, интересное название. Мне даже оно больше нравится, чем просто Крещение Господне. Это Богоявление. Почему? Почему вот так назван этот праздник? Да потому что вот последние два стиха 3 главы Евангелия от Матфея нам показывают сущность Бога. Мы знаем, что Бог триедин, и хотя понятие Троица, вот так вот дословно, его нет в Священном Писании. Но в этих двух стихах последних 3 главы Евангелия от Матфея четко представлен Бог в трех лицах. А именно, крестившись, и Иисус вышел из воды, и се отверзлись небеса, и увидел, видите, тут сказано «увидел», дальше в скобочках говорится «Иоанн», поскольку в тексте нету имени Иоанн, но поскольку сказано в единственном числе «увидел», то здесь речь идет именно о Иоанне, что Иоанн, крестивший Иисуса, увидел Духа Божия, который сходил и как голубь не спускался на него. Но многие богословы считают, что вот этого голубя видел только Иоанн из этого текста. Ну, возможно так, возможно все-таки его видели и другие, но факт остается фактом. Здесь представлен Дух Святой как голубь, который сошел на Христа. То есть мы видим Иисуса Христа, Сына Божьего, мы видим Святого Духа. А дальше «и се глас с небес глаголящий». Опять же, есть разное мнение, кто слышал этот глаз. Все ли люди слышали этот глаз? Или только Иоанн слышал этот глаз? Но факт, этот глаз прозвучал. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Я все-таки склоняюсь к тому, что этот глаз слышали все. Потому что я думаю, что это то свидетельство, которое было дано и было явлено людям, которые были тогда. И в то время любая информация, особенно информация о чуде, она очень быстро распространялась. Ну, как и везде, но просто сегодня у нас более современные, по сравнению с тем, что было тогда, информационные технологии. Вот. Но, несмотря на то, что тогда были технологии вообще никакие, если сравнить с современными, но информация распространялась из уст в уста зачастую, если не быстрее, то с такой же скоростью, как и сегодня, особенно на небольшой территории. Поэтому я думаю, что об этом узнали и услышали все. Вот, вся окрестность иудейская, и Иерусалим, и другие города. То есть Христос был представлен тем, кем Он был на самом деле. Он был представлен Богом, Богоявление. Бог представил всего себя в трех лицах. И Отец, Бог Отец, сказал, что «сей есть Сын мой возлюбленный, сей есть мой посланник, который является моим Сыном». И хотя дальше народ так и не понял, в конечном итоге оказалось, что не понял, Для чего Христос пришел? Этого даже ученики до конца не поняли. В течение 3 лет Христос ходил с учениками, Христос проповедовал, но в итоге его распяли. О нем, и когда его распинали, народ не восстал, не было революции, не было никаких столкновений с армией римлян, римской, которая организовывала это распятие. Люди это восприняли как нечто, ну, кто-то само собой разумеющееся, и люди кричали: «Распни его!». Люди поняли это, возможно, только после, невозможно, на самом деле, люди поняли только после того, как Христос умер и воскрес, и вот эта вся картина, она сложилась, вот эта мозаика, которая, этот пазл, который вот был непонятен, не виден людям. Да, люди услышали, вот, да, сей сын его возлюбленный, а что, а как? Многие люди посчитали, что, ну, раз это сын возлюбленных Божий, значит, это тот Мессия, который придет, проведет революционные реформы, сбросит иго римской власти, и все будет хорошо. Мы помним историю, как Христа хотели нечаянно сделать царем, ему даже приходилось убегать, уплывать от народа, чтобы его случайно не короновали, не провозгласили царем, потому что Христос этого не хотел, а люди представляли по-своему. Но тем не менее, это стартовое событие произошло. И это важное событие, которое нам показывает, что вот Христос пришел. Кто такой Христос? По чьей воле пришел? Для чего он пришел? И как он пришел? И если мы внимательно читаем Ветхий Завет, то мы можем много узнать о жертвоприношениях. Помните, в Ветхом Завете очень подробно расписаны все жертвоприношения. Причем это такая сложная была система, которая включала в себя много нюансов, которая включала в себя различные виды жертвоприношений, которая включала в себя различных животных, как нужно их приносить жертву. Были жертвы за грех, были жертвы, разные-разные жертвы. Я вот не буду сейчас в подробностях в этот вопрос погружаться, но мы помним, что были жертвы, да? И все эти жертвы были для чего? Все эти жертвы, они были для того, чтобы... Они спасали эти жертвы, вот так вот, спросим. Ведь было, представляете, за время существования Израиля, какое количество животных, я думаю, миллионы, может даже миллиарды животных были принесены в жертву. Пролиты, ну, реки крови. И все это, оно на самом деле, оно ни к чему не приводило. Ну, имеется в виду, оно приводило к тому, что человек начинал задумываться. Просто когда человек, держа руки, клал руки на голову животного, которого при нем приносили в жертву, которого при нем убивали, конечно, он прочувствовал вот то, что его грех делает. И это было такое, это был прообраз, это было напоминание о том, что вот смотри, что несет твой грех. Но жертвы ветхозаветные, они не делали главного, они не спасали. Они напоминали о грехе, они показывали тяжесть греха, но они не спасали человека от греха. И только лишь пришествие Христа изменило ситуацию. А именно пришествие Христа, оно стало тем водоразделом, тем той точкой, в которой вот эти жертвоприношения ветхозаветные, они потеряли свою силу, потеряли свою необходимость. И Христос, потому что Христос своей жертвой, истинной жертвой, Он спас человечество. И все эти жертвы стали не нужны. Вот эти прообразы ветхозаветные, они реализовались во Христе. И жертвы, жертвы животных стали просто ненужными, поскольку Христос принес вот эту единственную жертву, которая стала полномочной, которая изменила мир и которая изменила жизнь. Вот примерно так же можно говорить и о крещении Иоанна. Крещение Иоанна было крещение в покаяние. Но оно не было крещением во спасение. Поскольку спасение было возможно только во Христе. Оно приводило людей к мысли о том, что да, я грешен перед Богом. Да, я слаб перед Богом, и я об этом говорю, и я принимаю крещение в знак того, что я понимаю свою греховность. То есть где-то было такое пересечение с жертвами, только бескровное, да? То есть это было такое напоминание о том, что человек грешен, и что человек должен покаяться перед Богом в своих грехах. Но это покаяние, оно не было спасительным. И когда крестил Иоанн, его вот это крещение, оно не было признаком спасения. Ну, в принципе, крещение как таковое не спасает. Но крещение, вот сегодняшнее, которое принимаем мы, оно по сути другое. Хотя на самом деле тоже мы принимаем крещение после нашего покаяния, после того, как меняется наша жизнь. Но вот это запечатление, которое приносит крещение, оно другое. Оно говорит о другом. Оно не просто говорит, что вот мы покаялись, вот вам документ. Ну вот, можно сказать, такой вот видимый документ, все увидели. Я покаялся, а теперь я крестился, все, теперь знают, я уже покаявшийся, официально покаявшийся, то в новой форме крещения, которое принял Христос, которое Христос дал, это уже было крещение во спасение. И свидетельство не того, что я просто покаялся, а того, что я спасен. Когда человек кается перед Богом сегодня, он получает спасение. Кровь Христа его спасает. Она его избавляет от тяжести греха, которая есть, которая была на человеке. Уже не нужны жертвы, не нужно жертвоприношение. Уже не нужно Иоанново крещение. Человек просто обращается к Богу с признанием своей вины, и Бог ему прощает на основании крови Христа. Конечно, и его веры, само собой, потому что без веры покаяние невозможно. Вера, она, конечно же, является важнейшим признаком, она является сопутствующим в этом всем процессе, скажем так, понятием. Так вот, когда Христос пришел на эту землю, Он сказал о том, что мне, когда пришел на эту землю, пришел креститься, Он сказал, мне нужно, надлежит исполнить всякую правду. Христос дал нам пример того, что должны делать мы. И Он дал нам пример крещения. Поскольку мы во Христе уже крестимся, будучи безгрешными в глазах Божьих через кровь Христа, то это уже не то Иоанново крещение, которое крестит грешных людей, а это то крещение Христа, который исполнил всякую правду, который, будучи безгрешным, принял крещение во свидетельство того, что грехи очищены. И что тогда Христос, Он очищает грехи других людей, а мы же, принимая крещение, мы приходим с очищенным сердцем через жертву Христа. Но надо помнить, что само крещение, оно не спасает человека. Спасает человека вера в Бога, спасает его покаяние и его осознание того, что через кровь Христа он спасается. А что же такое крещение? И для чего нам его принимать? Если мы возьмем Иоанново крещение, там понятно, там это было запечатление, что мы покаялись, да? А для христиан это запечатление того, что мы спасены. Знаете, когда человек, вот, например, в России, да, рождается человек, вот рождается младенец. С какого момента он становится гражданином страны, вот, гражданином России? А до того, как он получил свидетельство о рождении, он гражданин страны или нет? А вы знаете, что он является гражданином с момента его рождения? И документы, получение документов, это лишь подтверждение того, что он является гражданином. А, кстати, свидетельство о рождении по российским законам не является свидетельством о его гражданстве. А свидетельством о его гражданстве является только паспорт. Но при этом никто не скажет о том, что ребенок, родившийся в России, не является гражданином России. Кстати, вот интересно, например, система, согласно американским законам, ребенок является гражданином Америки даже в том случае, если он родился в самолете, который принадлежит американской компании. Он может лететь над территорией России, но поскольку он в самолете американском, он автоматически становится гражданином США. Ну это так, просто для информации. Точно то же самое происходит и с человеком при покаянии. Он становится гражданином Царствия Небесного с момента обращения, с момента покаяния. Крещение же можно сравнить с другим моментом, если вот говорить о законодательной такой практике. Это я бы назвал так, сравнил крещение с получением паспорта. Вот человек, который получает паспорт, это документ, в котором подтверждено, что он гражданин. Но паспорт не делает человека гражданином, а паспорт лишь подтверждает, что человек является гражданином. Точно так же и крещение наше. Оно не делает нас христианами, но оно подтверждает то, что мы христиане. Поэтому крещение принимать необходимо. Но еще раз нужно помнить, что крещение не спасает. Много христианских конфессий, которые воспринимают крещение как акт спасения. Недаром многие конфессии крестят детей. Для чего? А вот для того, чтобы вот человек не умер до крещения и таким образом не потерял связь с Богом. Ну, на самом деле, это не библейская позиция. Не совсем она соотносится с тем, о чем говорит нам Священное Писание. То, что Священное Писание много нам говорит о крещении. И, кстати, еще вот об крещении Иоаннова. Помните, в книге Деяний в 19 главе сказано, в 3 стихе, и сказал им, во что же вы крестились? И отвечали, в Иоанново крещение. То есть Иоанново крещение какое-то время продолжало еще существовать и жить даже после того, как Христос умер и воскрес. Павел же сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего, то есть во Христа Иисуса. То есть крещение Иоаннова, его был смысл в том, чтобы надо смотреть вперед и надеяться на будущее спасение. А крещение Христово, оно говорит о наступившем спасении. И поскольку в то время Христос уже осуществил акт спасающий, а именно умер на кресте и воскрес, то крещение Иоаннова потеряло смысл. Это уже крещение уже не нужно как взгляд вперед. Когда-то того, что произойдет. Как были жертвы, которые говорили о том, что когда-то произойдет спасение. Спасение уже произошло. Поэтому крещение нужно лишь для того, чтобы запечатать, объяснить. И в 5 стихе сказано, и услышав это, крестились во имя Иисуса Христа. Вот и мы должны креститься во имя Иисуса Христа. Но это все равно, что получить паспорт. Знаете, паспорт... Это документ, который, еще раз говорю, свидетельствует о гражданстве, но не дает гражданство. А гражданство человек получает. Даже когда вот человек меняет гражданство, например, вот у меня в моей жизни был такой опыт смены гражданства, то документом о смене гражданства моего был тоже не паспорт. А специальная справка выдается для того, чтобы согласно этой справке мне выдали паспорт. Вот эта справка является свидетельством того, что я гражданин, но не паспорт. Поэтому вот этот принцип нужно помнить. И этот принцип объясняет, для чего вообще все это происходило. Христос пришел в этот мир для того, чтобы его перевернуть. Для того, чтобы его изменить. И для того, чтобы сделать так, чтобы мир встал в правильные взаимоотношения с Богом. Это было возможно только через жертву Христа. Это был очень сложный процесс и для понимания человека, и для самого Христа, поскольку это был путь страданий, путь очень тяжелый и физически, и духовно. Помните, как тяжело было Христу в Гефсимании? Было еще испытание, помните? Вот как раз 4 глава Евангелия от Матфея описывает испытание, которое Христос прошел после 40-дневного поста, искушение дьявола. Ведь тоже, я думаю, что в течение всей жизни Иисуса Христа были моменты, когда Он должен был противостоять вот этому тяжелому испытанию, проходить вот эти испытания, противостоять греху. И Христос это прошел. И мы Ему должны быть благодарны. Так что, дорогие друзья, давайте помнить, кто такой Христос, для чего Он пришел, для чего произошло Богоявление и для чего нужно крещение.